Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня у меня в гостях очень интересный гость, который вышел на пенсию раньше, чем я. Знаменитый в узких кругах Сергей, автор канала Вегабонд. Сергей, приветствую.
Приветствую.
Говорить мы будем, соответственно, для тех, кто не знает, Сергей 25 лет жил в США, в разных штатах, Калифорния, Мичиган, еще где-то, да?
Массачусетс.
Да, вот. И после 25 лет пребывания в Штатах, он, как он говорит, сбежал из США. У меня на эту тему вопрос. То есть, вы в своих роликах, можно на «ты», да?
Да, да.
Ты в своих роликах говорил, что вот этот вот побег из США, он был скорее такой не спонтанный, а спланированный, потому что ты там вроде как чуть не умер. Это фигурально или это действительно так? Что это означает «чуть не умер»?
Ну, знаешь, это частью правда, а частью, так скажем, может быть, ну, как сказать, я действительно там долго жил, да, но сбежал, я бы сказал, не совсем верно, то есть я уехал оттуда, да, и так как я, когда уезжал оттуда, я вел свой канал и говорил о проблемах, да, то вокруг того, что происходит со мной или с моей жизнью, начали там строить какие-то разные гипотезы. Мне до сих пор пишут, что якобы я уехал оттуда, потому что на меня уголовное дело завели, что, естественно, неправда. Вот. Но я не скажу, что я сбежал оттуда, потому что за мной никто не гнался. И меня никто не набутылил на уголовное дело, и, то есть я уехал оттуда. Вот. А в остальном, в общем целом, то есть, ну, я в своих видео это обсуждал, и то, что, мне кажется, многие люди до сих пор не могут понять, особенно иммигранты в Америке, в том, что мне было там тоскливо, депрессивно, я скучал по родному месту, меня ребенком забрали из России, вот, и я даже назад не приезжал, продали все квартиры. Вот, и почему, собственно, я не должен приехать назад? Дело не в том, что я приехал. Почему? А почему, не, почему бы и нет? Потому что это я родился в Москве. Вот. Почему я должен там жить? На самом деле я должен жить в общем целом. Ну, здесь как-то более логично, что. А что меня связывает с тем местом в США? Да ничего особенного.
Вот. Поэтому. Ну, там вся юность, может, зрелые годы прошли, и связи накопленные. Ну,
дело в том, что они прошли, потому что меня туда увезли вынужденно, я бы сказал, потому что моя семья эмигрировала в 90-х, вот, и все это было очень сумбурно. То есть я не скажу, что наш переезд в США был какой-то прям вот, я не знаю, что-то, что не было. Это был вынужденный переезд, так как у многих людей, там, когда СССР кончился, вот он, так скажем, приказал долго жить, то многие люди, они уехали, поэтому это был вынужденный, я бы сказал, отъезд.
Ну, логичный шаг, потому что там просто было лучше. А сейчас, получается, правильно, например, логика, что здесь стало интереснее?
Ты знаешь, я бы сказал, что не то, что там лучше, а дело в том, что, ну, я не знаю, люди побежали туда как-то не соображая, не думая. То есть там есть какие-то аспекты, которые лучше, но я не скажу, что там лучше как-то образом, то есть надо более быть.
Ну, в детали. Сейчас мы детали, про детали обсудим, да.
Вот, так что то, что я уехал оттуда, то есть если вкратце, у меня была ностальгия, вот, я, ну, там какие-то всякие там полудепрессии, которые, в принципе, я даже не склонен к ней, то есть она у любого человека будет, если там человек уедет, даже если, дело даже не в Америке, взять и уехать в какую-нибудь там, я не знаю, Венесуэлу, да, и жить там 20 лет, то человек будет скучать по Москве. Вот, поэтому я просто приехал назад, это был просто какой-то обдуманный шаг, мне просто хотелось приехать назад. Вот. А насчет где лучше, где хуже, то есть какие-то вещи лучше. Естественно, я бы сказал, что по сравнению с тем, что было 4 года назад, у меня поменялось. То есть когда я приехал 4 года назад, у меня немножко были розовые очки насчет России. Я ходил и был рад, что я там борщ ем и все такое. Вот. А сейчас уже немножко протрезвел, я бы сказал, и начал видеть здесь какие-то минусы.
А может, это ты специально подмечаешь эти минусы? Ну, то есть, может быть, остаться лучше в розовых очках? Ну, то есть логика такая, что у меня было видео такое, называется «Кризис комфорта». И когда у человека все базовые потребности решены, мы начинаем сканировать среду на предмет того, что вот тут недостаток, вот тут там вовремя не подвезли доставку, тут там, я не знаю, кассир нагрубил, тут еще что-то. У тебя такого нет?
Ну, может быть, отчасти и есть, так как у меня какие-то, я не знаю, там, ну, Понимаешь, я, ну, кроме там именно, что где жить, там есть, есть что поесть, а там уже потом хотелось бы там каким делом заняться или бизнесом, или быть востребованным в чем-то. То есть, но я не скажу, что это какие-то хотелки в смысле, вот, знаешь, прихоти. Это абсолютно нормально, то есть, вот, и я бы сказал, что в каких-то конкретных вещах мои ожидания здесь не оправдались, может быть, что касается какой-то самореализации. Вот, и также, что касается там заработка денег, что я бы сказал здесь как-то вот посложнее.
А мы, кстати, это обсудим.
Да, мы обсудим это все, вот, но, ну, да, это просто сложный вопрос, то есть, в общем, в целом я доволен, что приехал, ну, конечно, пожив здесь какое-то время, все немножко поменялось, какие-то розовые очки спадают, это не значит, что я все ненавижу, да, не просто поменялось мировоззрение, потому что вначале приезжаешь там совсем какие-то другие, но это с любой страной, с Америкой то же самое, люди, когда приезжают в Америку, они потихонечку начинают там замечать какие-то минусы, плюсы. Вот, то есть, ну, здесь то же самое.
Про локацию у меня вопросик. Я вот наблюдаю, читаю Reddit американских пенсионеров, и вот у них там идея фикс такая, что поскольку издержки в США безумные, они говорят, давайте такой лайфхак, как они называют, геоарбитраж. Я сейчас перееду в какую-нибудь условную Латинскую Америку, либо в Юго-Восточную Азию, и у меня отсюда вопрос. Ты рассматривал ли для себя эти регионы? Почему в Россию, а не условную там, не знаю, Кубу, еще куда-то. Там, наверное, с капиталом веселее бы жилось. Издержки минимальные, народ веселый. Ну, не хуже нашего, скажем так.
Да, нет, хороший вопрос. Я, естественно, думал об этом, но как раз я хотел приехать домой. Потому что мне надоело жить в другой стране. И мне надоело быть иммигрантом. Я хотел жить дома. И также я хотел здесь купить квартиру и, понимаешь, вот создать базу какую-то. То есть хотел создать здесь дом. Потом уже, после того, как я там обосновался здесь, я уже могу поехать куда-то. То есть я хотел именно здесь, ну, квартиру поселиться и иметь жилье здесь.
А что значит быть иммигрантом? То есть ты себя здесь таковым не чувствуешь?
Не, конечно, я же родился здесь. Я же москвич коренной.
Ну, я понимаю, да. не с точки зрения происхождения, там, где в роддоме, где запись, а почему ты его опять здесь считаешь себя своим, а в условной, там, я не знаю, там, в условном Таиланде не будешь считать себя своим?
Ну, почему? Как? Ну, потому что я же, ну, я местный, вот, а Таиланде тайцы, я же не тайц. То есть для меня вот это важно было, потому что я, мне надоело. То есть, да, можно так сказать. Опять же, это не там, понимаешь, вот, как сказать, прошло время, когда я критиковал Америку и говорил, что все здесь прекрасно, да, я ходил, меня как-то перекосил немного в эту сторону, все это нафиг. Вот, я не буду там, потому что здесь действительно там выше зарплаты и все такое, и там есть какие-то плюсы, вот, и в этой стране очень часто мы находимся в ситуации, где нафиг мы никому не нужны, вот, и я понимаю, почему люди едут куда-то. Вот, но также надо сказать, что быть этим вечным мигрантам, ну, тяжело.
Как это проявляется? Ну, по внешности, допустим, если ты с такими же, как ты, ну, ты, если бы я, ты бы заговорил по-английски, я, наверное, подумал, вот, типичный американец, лицо такое вроде американское.
А ты жил вот за границей долго?
Долго нет.
Нет.
Вот, видишь, как турист, вот,
да, вот, понимаешь, мне кажется, что, может, это приходит, когда вот человек поживет где-то долго, потому что я, понимаешь, вот я полностью вкусил вот эту ситуацию, где меня увезли из Москвы ребенком, и я вот я же полжизни находился в чужой стране среди чужих людей с непохожим на меня менталитетом. Мне это все надоело. Я не хочу жить в Таиланде. Зачем мне там жить, когда я могу жить здесь? То есть мне важно, понимаешь, вот это вот тот факт, что я дома. Я вообще домосед. Мне всегда, понимаешь, мне нравилось в общем целом в Москве до Америки, и мне нравится после Америки. И несмотря на большое количество минусов здесь, да, то, что всяких экономических и тому подобное, все равно мне здесь нравится. И мне кажется, что даже, понимаешь, это эксплуатируют люди. То есть не только у меня. Понимаешь, люди понимают, что люди хотят жить дома, несмотря ни на что, и будут терпеть многое, чтобы здесь жить. Вот, поэтому я не хочу жить в Таиланде, я не хочу жить в Мексике или Венесуэле. Зачем? Я не вижу там никаких... А насчет вот денег, естественно, да, это фактор. То есть здесь действительно, ну, как сказать, в последнее время они уничтожают это преимущество того, что здесь дешевле, потому что здесь цены тоже выросли офигенно, да. Вот. Но в общем, в целом, конечно, дешевле, хотя уменьшается вот эта вот дешевизна. Она раньше была намного больше. Вот. Но раньше я там мог потратить, там, я не знаю, $300-400 в месяц, а сейчас уже уходит 500-600, и я особо не шикую ни на чем. Вот, то есть вот этот геоарбитраж, да, вот как ты сказал, он, конечно, имеет значение. Конечно, выгодно там работать на удаленке теоретически, да, если кто-то может получать там американскую зарплату, а жить здесь и тратить как здесь. Потому что здесь до сих пор дешевле, хотя вот, например, машины дороже, еще какие-то вещи. Но общая жизнь дешевле, да. Поэтому это фактор. И то, что ты говоришь про американцев, что они это ищут, это 100%, да. Но они в Россию не поедут, потому что здесь...
Не, у них два направления, Юго-Восточная Азия и Латинская.
Правильно. В России, мне кажется, если человек здесь не родился, то и не надо нафиг.
Только мы поймем. А вопрос у меня про... У тебя-то был такой ролик, что тебе кажется, квартира в Москве интереснее, удобнее, чем дом в США. Ну, опять же, я не жил в доме в США, не могу сказать. Первый вопрос – почему? То есть, почему ты считаешь, что у тебя там московская квартира лучше, чем вот этот домик красивый, ухоженный, как из фильмов?
Ну, он был не такой уж красивый. Но, знаешь, я скажу так, что... Вот 4 года назад я любил квартиру больше, чем сейчас. А прямо в последнее время я что-то стал немножко даже скучать по какому-то домику или даче и хотел бы там, может быть, купить какую-то дачу. Вот,
я, кстати, так и сделал. В Белоруссии купил.
Да, вот, прекрасно.
Потому что мне тоже, да.
Беларусь для меня чуть далеко. Я бы хотел, может, полчаса, час отсюда. Но насчет удобства, ну, понимаешь, там много всяких нюансов в США, и даже, понимаешь, вся эта информация, которая, я, ну, она важная, потому что ее никто не понимает.
Например?
Потому что там дорого содержать этот дом, понимаешь? Там есть всякие нюансы, из-за которых, например, там property tax, вот налог на дом, он может, то есть он где-то там, ну, 1.3%. Здесь же у нас 1/10 на квартиру. То есть на квартиру я на свою плачу годовой налог там $30 вот сейчас в Москве. Вот в США это было бы там $3000 в год.
Ощутимо.
Только налог, да. Эти, коммуналка дороже там была. Потом с домом надо стричь траву, там что-то все время ломается, какие-то трубы текут, потому что они все картонные. То есть квартиры...
В смысле, это стричь? А если ты не хочешь стричь?
Ну, штраф? Это да. Да,
но большой?
Да, ну, вполне. Они присылают письмо и говорят, постриги в течение 30 дней. Местная там гестапо. Вот если ты не пострижешь, то потом прилетит, да, долларов там 200-300. Ну, в Калифорнии это точно. Вот, из квартиры, естественно, понимаешь, ты квартиру закрыл, ушел, не надо беспокоиться, что там мне прилетит за траву. Вот, а американская квартира тоже не подходит, потому что там есть так называемый HOA, вот, но это как МОП здесь, я не знаю, но он очень дорогой, то есть в США никто не покупает квартиры, ну, там есть апартменты, да, а есть какие-то кондо, и разницы в основном у них нет, но дело в том, что если, к примеру, купить... это самый кондо во Флориде, то ты можешь сидеть с платежом там в $600 легко, только за HOA. Это не включая коммуналку.
То есть, в смысле, места общего пользования?
Это, да, это называется Homeowners Association, который просто вот содержит, ну да, самое близкое здесь это вот этот МОП, за который, опять же, здесь, я думаю, я плачу долларов там 20-30 в месяц, а там бы было 300.
Дороже.
Ощутимо. Да, да, намного. Они там охренели просто. Там полно каналов, которые там описывают это все.
У меня налог в Беларуси на дом, что-то долларов 10.
Да.
Коммуналка.
Да.
Я там смотрю, ну, как долларов, ну, если 20, может. Ну, смешные какие-то суммы я там, то есть, улыбаюсь.
Ага.
Вот, а следующий вопрос у меня такой. У меня зрители, слушатели копят на вот эту вот пенсию.
Ага.
И, соответственно, у тебя есть два пути накопить ощутимый капитал. Это бизнес или карьера. Ага. Соответственно, у меня вопрос. Где с точки зрения карьеры быстрее сколотить богатство? Кажется, что там, но есть какие-то там определенные нюансы. Мне кажется, не у всех это получится. То есть, вот как бы ты вот
ну, сейчас на этот вопрос ответил. Да, как со всеми другими вопросами, этот вопрос, ну, на него нельзя ответить, потому что зависит от того, где человек обоснован. Угу. Если это гражданин Америки, ему в Америке будет легче. Если это россиянин, ему будет в России легче. А если поехать отсюда туда, то будет тяжело так же, как...
Так, а у них-то как раз есть логика такая, что я вот сейчас эмигрирую, и там капитал сколочу. Это, по-моему, самый сложный путь.
Ты его сколотишь, если ты 7 пядей во лбу и начнешь там крутить какую-нибудь, как понимаешь, IT-компанию, это зависит. А если ты это не умеешь делать, не сколотишь нифига.
Угу.
Ну, как сказать, то есть... Да нет, там...
Угу.
Все это нелегко. Ну, это миф, в общем, в целом. То есть нет, я бы не сказал, что там что-то легко. Люди идут работать. То есть если кто-то туда приезжает, так же пойдет. Ну, зарплата там, конечно, выше, да.
Ну, они говорят, вот посмотрите на зарплаты и все время сравнивают там условного айтишника, который здесь за 200 тысяч рублей работает, с калифорнийцем, у которого 15-ка зарплата. И говорят, ну, вот там-то я точно... Все у меня будет хорошо. Где они ошибаются? В издержках?
Ну, понимаешь, смотри, ситуация, где вот это может сработать, да, и это если человек поехал, получил там эту зарплату, привез эти деньги сюда, тогда это работает, в общем, целом. Но все равно там надо будет жить, жилье будет дорогое. Но я вот даже что-то сделал видос, я не знаю, вот говорил об этом, именно что ситуация, которая работает, и так же, как вот, например, когда там приезжают в Москву какие-то там люди из каких-то других там республик, работают на стройке, потом уезжают или отсылают деньги назад. Эта ситуация с Америкой, она работает. То есть если там поработать, приехать назад, то вполне, я думаю, рабочий вариант, что можно даже и быстрее скопить на там московскую квартиру. Вот. А если там обосноваться... и жить там со всеми манатками туда переехать, то, ну, может, чем-то и лучше и будет, но, понимаешь, там просто дело в том, что качество жизни, оно складывается не только из денег, да, там также, понимаешь, надо общаться с кем-то, то есть человеку надо подумать и сложить все это вместе и понять, что это не только из денег жизнь это состоит. Вот. Но опять же, если конкретно вот поехать туда, там, сесть на какой-то образный трак или получить какую-то зарплату. Потому что даже вот...
Трак – это в смысле
да,
это грузовик.
Грузовик, да. Потому что даже получить какую-то работу там на, как ты говоришь, там 150 тысяч долларов в год – это нелегко, да, это я не знаю. Понимаешь, даже те, кто там живет, им тяжело. То есть это, я не знаю, если кто-то может это сделать, то ему, наверное, и здесь не, вот, неплохо платить. Вот, но, может быть, если суммировать, то есть смысл, если все это сделать с умом и правильно. Вот, вот все вот эти вещи. То есть не просто там поехать как-то там сумбурно вот, и что-то ждать. И, конечно, если там вот, если есть какой-то вариант, что человек здесь получил образование и едет там преподавать под каким-нибудь профессором в универе, ему уже предложили работу тысяч на 250, а здесь ему на 500 долларов в МГУ. Конечно, тогда у него есть смысл туда поехать, но это, вот опять же, какие-то определенные ситуации должны быть не просто. Вот, поэтому общего ответа на это нет. Есть ответ такой, вот, надо по ситуации смотреть. Вот, но одновременно с этим, что я понял здесь за 4 года, это то, что у нас действительно низкие зарплаты, низкие пенсии, тяжело найти работу. То есть я понимаю, вот раньше я не чувствовал этого всего. То есть я как-то знал об этом, но я почувствовал это здесь. Вот то, то насколько здесь тяжело вот прям заработать, и действительно есть такое. Теперь я понимаю, почему народ там куда-то хочет поехать, поработать где-то еще. Вот. То есть я раньше как-то отдаленно это понимал. Я даже думал, когда сюда приеду, что все едут в эту Америку, там так плохо, тоскливо. А теперь я понимаю, потому что заработать у нас сложно, и люди, ну, не востребованы, даже какие-то специалисты. Поэтому да, вот если кому-то там предложили какую-то хорошую работу, то... В общем, ответ – да, если сделать с умом и в определенных ситуациях.
Такой вопрос. Правильно понимаешь, что у тебя основа капитала, вот, которую ты нарабатывал, это в основном карьерный капитал? Ну, то есть, ты большую часть капитала сделал именно на карьерной лестнице, или я ошибаюсь, или это бизнес был?
Бизнес.
А какой?
Значит, у меня история такая, что где-то... Понимаешь, вот я там, понимаешь, меня кидало из там одного места, я поехал в Бостон, пожил. В общем, потом я приехал назад в Калифорнию к родителям, мне было где-то 21 год. Вот. Ну и вообще моя история, я не скажу, что она счастливая, хоть я и какие-то деньги заработал, да, и на работу ходить не надо. Вот. Но в общем, в целом я бы сказал, что в общем какая-то у меня жизнь и моя история, она в общем целом несчастная. Я бы сказал, что я мог гораздо больше денег заработать, если бы меня здесь, может быть, не трогали, не канали.
Вот. Здесь, в смысле, там?
Здесь. Ну, ребенком бы не дергали. Mm-hmm. Я же, понимаешь, я сильно болел там. То есть я вот, мне когда был 21 год или 22, я уже как-то там плохо себя чувствовал, потому что у меня склонность к депрессии какая-то там, понимаешь, вот мне было тоскливо. Mm-hmm. Вот. И потом у меня испортилось зрение сильно, да, вот у меня вот эта глазная болезнь появилась, после которой я стал работать из дома.
Mm-hmm.
Вот. И что я стал делать там? Я стал... У меня были какие-то... То есть я не работал ни на кого. Значит, я работал на себя. У меня были какие-то проекты по... Был один проект, я делал там базу данных для какой-то транспортной компании. Что-то они мне заплатили там 30 тысяч долларов.
Вот. А, ты разработчик.
Да, разработчиком был. Угу. Причем я все это как-то делал плохо. Я реально, ну, не самый, конечно, лучший программист. Но, может, мне и не было этого самого...
Угу.
Вот, потом я стал продавать вещи на eBay, на Amazon, там что я только не продавал, я продавал вертолетики игрушечные, из Китая там приходили коробки, в общем, я через эту Alibaba заказывал, микрофоны я продавал, там веб-сайты какие-то строил, что я только не делал, вот, и таким вот... Никто мне не давал ничего, кстати, вот пишут, что мне как родители, да, ни доллара мне не дали, все заработал.
Мне тоже сам. Там в интернете пишут, все папа дал.
Все папа дал.
Родители
мне предоставили только жилье, вот я с ними жил, то есть если бы этого не было, мне пришлось аренду платить, и было бы гораздо тяжелее. Вот, и я стал, значит, работать из дома, опять же, это было из-за того, что вот я стал плохо видеть, и я перестал вот как-то, мне некомфортно было ходить на работу. То есть у меня вот один глаз только видел нормально, до сих пор то же самое.
Угу.
Вот. Поэтому вот история, в общем, в целом несчастная. Не то, что прямо какое-то вот, я не знаю, что-то хорошее все это было. Вот. И я потихонечку стал зарабатывать деньги, а потом я стал покупать дома на них, потому что это был вот... То есть я стал работать, наверное, начиная где-то с года 2003 или 2004, да,
угу.
А потом, значит, рухнул рынок недвиги в 2008,
угу.
Вот, и, по-моему, где-то я купил дом первый свой в 2010,
угу.
Причем за наличку. Я даже не знаю, как я это сделал.
А, без плеча?
Да, без.
Угу.
Да, да, ты представляешь, вот я уж не помню, по-моему, основной мой заработок был от того, что я продавал на eBay. Причем даже в один момент я продавал паленые эти бритвы, жилет. Да, вот, под каким-то китайцам я их продавал, что-то там. В общем, делал, что мог.
Угу.
Вот, и каким-то образом я заработал, значит, на первый дом, он был 62 тысячи долларов. Это был 2010 год.
Сейчас, наверное, 1300 стоит.
Больше. 400, да? Наверное. Да.
Обалдеть.
Да, они офигенно. Ну, я тебе скажу, угу. И рынок вырос. То есть, если бы я вложил в акции Apple, это еще бы лучше было. Я просто себя это самое... Виню, что я мог бы вообще сидеть...
Нет, лучше не так не делать. Это для инвестора прямой путь к потерям.
Ну да.
Сожаление об упущенной выгоде.
Да, в общем, типа, это самое... Глядя...
Пятикратный рост за такой промежуток, это больше, чем у Баффета.
Да, нет, Apple больше вырос. Ну, я тебе скажу, что там рынок-то тоже пятикратно вырос с тех пор. Вот, но так как я еще и аренду получал, то, в общем, конечно, я неплохо устроился. Вот, потом, значит, я купил этот дом, причем я помню, мы с папой моим, значит, поехали. Мы поехали там в дешевый район, вот, и мы ездили, и дома, значит, стоили там 60 тысяч долларов. Я помню, я что-то носом воротил. Я сейчас думаю, блин, что я, надо было вообще все брать. И родители еще какие-то деньги бы, надо было все кинуть. Но нет, никто не знал, то есть я ездил, я думаю, 60 тысяч, что-то брать, не брать, там, фиг его знает. То есть я не понимал, что это... Вот. Ну и потом я что-то купил какой-то дом, сдал его, продолжал работать. Делал там... Опять же, я даже не помню все, что я делал. Я делал все. Вот все было связано с интернетом. Я нигде не ходил. А, нет, я работал в Home Depot. Это Leroy Merlin какой-то. Но потом я ушел оттуда что-то там. Вот. И все было связано с интернетом. Я как работал. Потом еще один дом купил. Вот у меня как вот накапливалось еще 70 тысяч долларов. Ну, с аренды шло. И опять купил дом.
Круто.
Да.
Скажи, не было у тебя страха, что вот с недвижкой будет очередной бум, вот после очередного бума опять будет вот этот вот пузырь, может быть, куда-то диверсифицироваться? У тебя вообще акции-то, ну, там, индексные фонды или еще что-то есть в портфеле?
Смотри, хороший вопрос. Во-первых, значит, ну, ты знаешь, я, конечно, я не ожидал, что они так подорожают. Но я понимал, что они уже дешевые. То есть у меня особо не было страха, что я пальцем в небо попаду. Я знал, что эти дома дешевые, ничего с ними не будет, они не подешевеют еще. Единственное, что я не предполагал, что они так подорожают. Как они действительно прямо... Вот, потому что там в Калифорнии никто ничего не строит, и вот эти картонные коробки, они просто на вес золота становятся. Вот. А насчет акций хороший вопрос, потому что я... Значит, вообще не вкладывал тогда в акции. Почему? Потому что там, понимаешь, я пережил dot-com bubble, это 99-й год, когда все рухнуло, и потом рухнуло в 2008 году. И у людей, не только у меня, вот к бирже даже никто не подходил, потому что все боялись, значит, ну, насчет недвиги...
Американцы боялись.
Все боялись, да. Да, все, никто не понимал, что надо все это покупать, что эта биржа вот так пойдет. Никто не понимал это тогда. Также никто не понимал, что с домами будет то же самое. Вот, то есть все боялись. Недвигу, я бы сказал, более открыто люди покупали. Ну, они думали, что ладно, там подорожать, не подорожать, но хотя бы денег не потеряю. А вот биржу все боялись. Поэтому я ничего не вкладывал даже в биржу. И это была моя самая большая ошибка. Я до сих пор себя виню, что я не, по крайней мере, хоть свою наличку в индекс-фонд не закинул, как минимум. Да? А я просто забил на эту биржу. У меня был брокерский счет в этом, в E-Trade. Уже был тогда. Вот. Я ничего не вкладывал. Вот это ответ на этот вопрос. А так бы у меня еще больше денег было. Если бы я в биржу тогда вложил.
Блин. Я правильно понимаю, что сейчас 100% в портфеле – это недвижимость, по сути?
Нет, сейчас уже биржа. Тогда биржи не было. Я начал вкладывать где-то в 2018 году.
Это весь рост ты застал, получается.
Ну, не весь, но...
Ну, вот оно, вот так, ну, клюшка, да. Хоккейная она.
Да, часть. Ну, там очень много роста было с 8 по 18.
Ну, основная клюшка была вот, да, как раз с 18-го
года. Да, вот это я пропустил. Ну, там, да. Ну, то есть я где-то, особенно когда ковидный вот этот был, рухнул вот этот ковидный, то тогда я понял, что-то надо покупать. Вот, и я стал закупаться.
Хорошо, а сейчас все переживают. Сидит Рейдалио, там, условный местный ваш, там, ну, не ваш, а в смысле тот американский все пропальщик, и говорит, что, ребят, вам всем хана, акции рухнут, недвижимость рухнет, идите, бегите, спасайтесь куда угодно, только не сюда. А у тебя нет переживаний на этот счет, что сейчас надо и недвижку всю продать, и фондовый рынок продать, и куда-нибудь переложиться, там, условно, золото, условно, кэш наличный, условно, что там еще, может быть, криптовалюты, может быть, немножечко там на 3%, на 5% в портфеле. Или сидишь, все равно не переживаешь?
Ну, смотри, с недвигой у меня обычно правило ничего не продавать, потому что я не хочу ничего трогать, я понимаю, что... Любая там продажа и покупка – это очень тяжело. Даже в США, где этот процесс гораздо более безопасный, чем у нас, естественно, я не буду ничего продавать. Недвига-то точно не подешевеет. Вот биржа может рухнуть.
Ну, да. Она как раз может повторить 2008 год. Представь себе ситуацию. Вот сейчас у тебя цены, там, условно, дом стоит 400 тысяч, и потом у тебя этот же дом из-за очередного кризиса, они там бывают, падает на 200. В этот момент ты не будешь кричать и говорить, блин, надо было все продать?
Нет.
Почему?
Во-первых, значит, две причины. Во-первых, я не думаю, что упадет, да, потому что жуткая инфляция, ничего там не строит никто. И ситуация немножко другая, чем в 2008-м. Сейчас всякие эти Zillow, там все эти интернеты. То есть я абсолютно не верю ни в какое падение недвиги в США. Вот здесь может упасть, в России. Потому что здесь строят. Здесь
там
же...
просто у меня ребята приходят, вот аналитики, они говорят, ребят, там сейчас в США будет либо гражданская война, либо военный переворот.
Нет, причем... вот это может быть, да.
Тогда
это...
у тебя недвижимость будет с 400 до 200 должна упасть.
Нет, она все равно в цене будет, мне кажется.
Страшно же, там люди будут бегать с пистолетами по улице.
Так она еще больше будет в цене, потому что если все рухнет, то людям-то жить где-то надо, то есть с недвигой там я вообще даже не... Это самое... Не...
А вот уточняющий вопрос по недвижимости. У тебя посуточная или долгосрок?
Долгосрок.
А там есть какие-то нюансы, которые отличают наших вот этих вот бетонных рантье, как мы называем, от американских, там, условно говоря... Здесь у нас рынок скорее арендодателя. То есть он выкручивает руки, выпендривается, с котами не пущу, это вам сюда нельзя. А там как?
Наоборот. арендатора, причем ужасно просто их выгнать невозможно. Вот это eviction, как он там называется, особенно вот в Калифорнии ситуация просто жуткая. То есть это одна из главных проблем, почему, знаешь, сейчас бы я эти дома точно не купил. Ну, не только из-за цен, а из-за вот всей этой. То есть, вот, понимаешь, я их взял супер дешево, и вот, вот это сработало. Вот, там выгнать невозможно. То есть, они въезжают и перестают платить. Их надо там кредит-скор проверять. То есть, я вот научился там... Там идет прям жесткий такой отбор нафиг, знаешь, как в какой-то... То есть, прям вот, я не знаю, на 500 человек, на 300 человек одного можно пустить. То есть, да.
А вот представь, тебе заезжает семья каких-нибудь мигрантов, да, условных, перестает платить, у тебя механизм какой? Тебе придется садиться в самолет и самому там с ними судиться, или у тебя какой-то адвокат есть на телефоне, которому ты говоришь, высели их, вот тебе там процент?
Нет, там есть эти eviction-фирмы, которые вот...
А как это переводится?
Eviction – это выселение. Вот.
Прям фирмы?
Да, да, прям фирмы, потому что там через суд это все надо делать, и... Вот они там в суд подают все эти документы, то есть платишь $1000. Вот. Но это все очень долго.
Понятно.
Да, но дело в том, что я не заселю мигрантов в дом. Это исключено. Я только селю сейчас людей с высоким кредит-скор, с работой. Или этот дом пустует, или в него заезжает качественный проверенный арендатор.
Вот смотри, у меня чем мне я ее очень люблю, с одной стороны, недвижимость. С другой, у меня наибольшие потери именно в бетоне были. Почему?
Да?
Потому что у меня... Какая проблема? Недвижимость всегда продается крупными лотами,
да,
большими. И у тебя вот представь, допустим, капитал $1 миллион, ты купил там, ну, допустим, у тебя 3 дома или 4, 5, не важно, не суть. И у тебя во всех трех какая-то проблема. Ну, допустим, в одной у тебя мигрант заселился, не платит, ну, или даже белый заселился,
здесь
потерял...
Здесь или там?
Там. Во втором доме, тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, там пожар. В третьем доме еще что-нибудь, какой-нибудь там беда, там ремонт требует.
Да.
И у тебя вся диверсификация здесь, она умирает. То есть, все три дома перестают тебе приносить доход. Вот как в бетоне сделать, разложить яйца по разным корзинам? Не получается. Ну, не бетон, а картон.
Ну, смотри, в твоем случае. Картон, да. То, что касается вот то, как я это делаю, я тоже слышал от многих, что якобы все это... Понимаешь, если делать с мозгами... Никаких проблем нет, если заселять правильных жильцов, там ремонт весь сделан. То есть у меня не было никаких там форс-мажоров.
А пожаров ты не боишься или страховка есть?
Страховка есть.
А, то есть она от пожара...
Да, все... да, да. Просто, понимаешь, этот бизнес, как и многие вещи, зависит от того, как ты его делаешь. Если ты купил какой-то дерьмовый дом, где ты там все не так сделал, заселил не того, кого надо, то все плохо. То есть вот то, как я их покупал, у меня никогда не было никаких особых проблем, кроме вот выселения вот этих людей. А так я не считаю, что... Вот эта ситуация, где ты говоришь, что в трех домах какие-то вещи, это, ну, практически нулевая, это самое, нулевая вероятность этого всего. У меня все в общем целом.
А, вот, кстати, про выселение. Это месяцы, там, 3, 6,
да, 5, да.
Что-то такое, да?
Да,
там?
Да, 3-4
месяца. И все это время ты сидишь без денег.
Да, да, и они еще и дом раздербанивают. И...
А что, розетки выдирают?
Да, что хотят. Потому что на них никакой нет управы. И жуткая нервотрепка. То есть у меня там... Ну, доходил там, я еще когда жил, там я приходил к ним, там мы орали друг на друга, там какие-то... Ну, просто жесть. Вот это самое худшее, что там только есть, вот эти.
А искать их, вот этих арендаторов? У нас ЦАН есть, а там что?
Ну, там тоже есть сайты, Zillow там всякие. Но разница в чем? Что если здесь ты можешь заселить людей, там буквально, понимаешь, не особо их штудируя, то там тебе надо просто... Вот, я говорю, на 300 людей одного заселишь, ну, по крайней мере, в Калифорнии.
Это же время колоссальное.
Да, колоссальное время. То есть я и говорю,
ты
что...
Ты сам сидишь вот этого каждого...
Да, да, звонишь им там, документы у них, это самое, получаешь от них. Но это плохой штат, Калифорния. Калифорния считается...
Плохим, в смысле?
Вот самым худшим там просто...
По арендаторам?
По всем параметрам. Калифорния – это... Знаешь, это там американская шутка, когда человек эмигрирует из Калифорнии в Америку. Да. Вот. Калифорния считается дно по всем параметрам, включая законы по аренде домов, выселению.
Ну, если бы не Калифорния, у тебя бы дома в 5 раз бы не выросли.
А вот это есть такое, да. Да, есть такое. То есть, но все равно, если бы я мог, я бы с Калифорнией закончил полностью и никогда близко бы не подошел к этому штату. Это кошмарное место по сравнению с другими даже штатами. Очень плохое. Угу. Любой американец это скажет, это не секрет.
Ну, кроме вот. Айтишников. Или айтишники тоже?
Ну, они же дома не сдают. То есть, если на работу ходишь, то там, может, и ничего. Но там народ дикий в этой Калифорнии. Он отличается от других мест в США. Вот, они... Никто их не любит. Вот. Мне вообще не повезло.
Как москвичей.
Не, хуже. Гораздо хуже. Так. Гораздо хуже. То есть, почему я оказался в этой Калифорнии? Потому что мои родители туда переехали. Они до сих пор там живут. Я им говорил 100 раз уехать оттуда. Uh-huh. Вот, они туда приехали в начале, а я, так скажем, с ними вместе был. Uh-huh. Вот, и у меня заняло какое-то время, чтобы понять, что такое это Калифорния, я оттуда убежал. Вот, но опять же, не сбежал, а за мной не гнался никто, но Калифорния жуткое место и для всего, для бизнеса, для домов. Uh-huh. Ну, Америка тоже не сахар, в общем, во всех параметрах, но Калифорния это прямо вот... Угу. Америка не очень, а Калифорния вообще, вообще хреново.
А подскажи, пожалуйста, по инфраструктуре, вот коротко, угу. Особенно по бумажному, ну, то есть про картон, бетон ты уже рассказал. Угу. Акции, это у тебя что, только американский портфель у американского брокера какого-то? Или ты сейчас уже там что-то российское смотришь?
Ну, значит, когда мы говорим про американское, я хочу сказать, что буду говорить образно, не значит, что у меня, потому что я не хочу особо, я не знаю, даже, знаешь, вот рассказывать прямо про все, что у меня есть. Угу. Вот, но, естественно, американская биржа – это вещь хорошая, и вот, знаешь, то есть вот американская еда – это не совсем, совсем угу. плохо, а биржа классная.
Понятно.
Вот реально.
Потому
вот,
что сроки, возраст.
Я ее люблю, да. Ну, вот просто хорошо сделано. Причем даже я бы сказал, что их вот какие-то банковские приложения плохо сделаны, а вот биржа сделана хорошо. Вот ничего не могу сказать. Как YouTube. Типа mm-hmm. вот у них mm-hmm. какие-то отдельные вещи есть. Mm-hmm. Вот. Американская биржа вообще, конечно, мощнейшая вещь. То есть, да, я там вкладываю. А здесь тоже я купил. Я купил Роснефть. Акции у меня выросли. Роснефть выросли. То есть, да, ну я здесь заложил этот брокер. Всякий Сберброкер. И что-то там понакупил всего. Mm-hmm. Вот. И все у меня там нормально. Вот.
А про стратегию. Вот у нас в России инвесторы uh-huh. делятся там на 3-4 класса. Первый класс – спекулянты, это купи-продайщики, как их да. называем. Второй класс – это, как я, дивидендные, которые коровы, uh-huh. рента, сдавать что-то. Uh-huh. Третий класс – это пассивные индексные, которые говорят только вот S&P 500 купил там или индекс Мосбиржи и забыл.
Uh-huh.
И четвертый класс – это такие, ну, я не знаю, стоимостные, если их можно, ну, аналог Баффета, то есть найти что-то какое-то там, как они говорят, сигаретный окурок паршивый, uh-huh. его подобрать, отряхнуть, и он потом там 10 раз вырастет.
Uh-huh.
Какая тебе ближе из этих 4 стратегий?
Значит, стратегия, она отличается в России и в США. Она разная. Ну, на мой...
У тебя или...
У меня, ага. ну, и угу. в моем мнении.
Угу.
То есть, в США, если человек не... Ну, естественно, нас будут смотреть многие люди, которые живут в Америке, или связаны там, у них есть доступ к этому рынку, поэтому...
Угу.
Да, а, значит, там, если... Опять же, я американскую биржу тоже долго изучал, больше, чем даже российскую, поэтому познания у меня какие-то есть. Ну, не на уровне там Уоррен Баффета, вот, но есть. Значит, в США, если человек неопытный, то лучше индекс фонды покупать, именно S&P 500. Ну, их там этот NASDAQ 100, этот Technology. Вот, еще есть этот small cap, эти Russell 2000, это который маленький компания. Да, но mm-hmm. его не надо, он хуже.
Mm-hmm.
То есть, если человек особо не понимает в этом, это касается там 99% людей, то вкладываешь индекс фонд, это S&P 500, Vanguard какой-нибудь покупаешь и сидишь в нем и не трогаешь его.
Mm-hmm.
Трогать его не надо.
Угу.
Почему? Потому что не угадаешь, где вверх, продашь, оно еще пойдет выше. Дно тоже, понимаешь, если бы, я не знаю, неопытный инвестор мог угадать, где дно, а где это, он бы был миллиардер. Это невозможно угадать.
Угу.
Вот, поэтому там есть даже такая стратегия, она, по-моему, как сокращенно называется DCA, я уж не помню, как это расшифровывается. Но, в общем, закидываешь туда поэтапно бабло, который у тебя есть
свободный. Доллар cost average.
Да, доллар cost average. Вот. Да, и да, все, да. И сидишь, и, значит, вот SP500 – это самое вот безопасное, в общем целом, что есть.
Вопрос тогда. Да. Представь, тебя опять все пророчат, включая условного Рэя Далио, что сейчас да. этот S&P раза в два сложится. У тебя на этот счет план есть, там, условно говоря, 30% оставить в кэше или в облигациях, или в чем-то?
Ну, знаешь, вот я, да, я сижу в кэше сейчас. Ну, во многом, да. Не во всем, но у меня, да, есть кэш-позиция. Вот. Но в общем, знаешь, общая стратегия, она говорит о том, что, в принципе, ты просто сидишь в нем и не гадаешь, когда продать, когда купить. И то же самое касается и российских акций.
Угу.
Вот. То есть, во-первых...
Нет, там не надо угадать. Ты просто увидел, у тебя, вот, там, не знаю, 80 на 20 в пользу акции, ты говоришь, да. акции упали там на 30%, я вот остатки кэша расчехлил, докупил. И не угадываю.
Ну... Знаешь, я бы сказал, если бы все могли угадать, когда... Ну, знаешь, вот иногда какие-то ситуации бывают, я даже не знаю, когда, в принципе... Ну, знаешь, вот случаются какие-то вещи, когда вот ковид какой-то рухнет, да? Ну, mm-hmm. как можно угадать? Понимаешь, угадать невозможно. Но я бы сказал...
Ну, угадать, что... подготовиться.
Ну, я не знаю, вот, понимаешь, как бы вот с этим ковидом, вот если взять его за пример, да, то когда он... То есть надо, естественно, читать новости, постоянно следить за этим. Если ты видишь, что надвигается какой-то ковид, то да, надо... Но вот так, сейчас же ничего вроде никакого ковида нет. То есть если он надвигается, то, может, и есть смысл продать. Но мы же видим, что он очень... Вот сейчас даже если ты посмотришь на график вот этого S&P 500 и найдешь вот это ковидное падение, оно такое маленькое, там оно вообще никто уже не заметил. Оно уже... Просто сидишь в нем, и все, не надо дергаться. То есть для неопытного инвестора, ну, что касается американского рынка, сидишь до бесконечности в нем. И все.
Понятно.
Да.
Не очень понимаю, вот представь, вот как сейчас с учетом того, что у нас обрезают связи между США и Россией, uh-huh. вот представь, ты получил какую-нибудь дивидендную выплату, и там индексные фонды платят дивиденды у вас. Uh-huh. Допустим, тебе пролетело там, не знаю, 5 тысяч долларов.
Uh-huh.
Тебе эти деньги надо тут покушать. Да. Как ты их перемещаешь из точки А в точку Б?
Ну, это тяжело, да. Но это, знаешь, отдельно. То есть, те деньги, которые там у меня вложены, я не буду...
А ты их не трогаешь?
Нет, зачем?
А арендатор
тебя... А что мне с ними делать?
Ну, здесь питаться, ходить по музеям, выставкам
тебя. А у меня достаточно. То есть, я переслал какие-то деньги. Я же на музей там миллион долларов не трачу. То есть, там все лежит. А я сюда периодически там по необходимости присылаю.
А как?
А, ну, сейчас хреново с этим. Раньше вообще проблем не было. То есть я вот...
Ну, крипта, а что еще остается?
Просто? А сейчас вообще ничего нету. То есть я тебе скажу, что я сюда вообще уже за последние 2 года ничего не перечислял.
А-а-а.
Живу на сбережения, и у меня нет ответа, как сюда что-то перечислить.
Ну, крипта остается. Да, это...
Вот я даже с криптой еще не разобрался, честно говоря. Вот, не знаю. То есть я просто... У меня были там сбережения, я на них живу. И до сих пор и живу, и не знаю, что буду делать. Там, по-моему, только Райффайзен остался в евро.
И можно... то как-то через...
Да, и вот я и с этим и буду... Ну, понимаешь, это отдельно. То есть это же не изменит мою инвестиционную стратегию, проблемы с пересылкой денег сюда. Они не поменяют...
Не, мне просто удобство. Да. Я просто, вот, допустим, тебе надо за квартиру заплатить. Там,
а это у меня сбережения здесь были. Да, вот на это я живу сейчас.
Ну, они закончатся, а дальше?
Вот не знаю, что-то надо придумывать. Или с криптой, или поеду в Армению и наличкой буду возить в карманах, а что-то типа этого вот, привезу там 10 тысяч, буду жить на них еще год.
Угу.
Не знаю, а что я могу сделать? Больше нет никаких вариантов, я же ничего не могу придумать. То есть они...
Я тебе потом после эфира подскажу.
А, ну да. Но они все перекрыли. Да, то есть...
У меня как раз на эту тему следующий вопрос.
Да.
А значит, у меня логика следующая. Я считаю, что мир разделился на зоны влияния, 3 или 4, там, не знаю, в зависимости от того. Узнаем скоро, там, через 5, через 10 лет, сколько этих зон влияния будет. Сейчас по этой логике у нас сжигаются мосты, и у тебя, условно говоря, китайцам придется инвестировать в китайское, россиянам в российские активы, американцам в американские. И у тебя вот эта вот попытка усидеть на двух стульях, она перестанет работать вот чисто физически.
Не перестанет.
Почему?
А почему она должна перестать?
Ну, в твоем случае, да, тебе легче, ты, наверное, 2 паспорта, и ты конечно. Говоришь, я и там свой, когда я...
У меня все там, все на мази.
Да, то есть ты пришел туда, там ты американец, конечно. А здесь ты русский. Получается, да. типа, таких, как ты, трогать не будут.
Нет.
Да, да. Интересно.
Не за что, я ничего никому не делал.
Да.
Меня не... Меня, поэтому, видишь, у меня нормально. А если, конечно, если российский гражданин, то сейчас все отрезано.
Вот. Ну, и в обратную сторону тоже. Ну, то есть, ну, им понятно, что сюда особо смысла нет.
Ну, а я не знаю, там надо... Ну, понимаешь, если, чтобы инвестировать в американскую биржу, не надо жить в США, ты можешь и там какой-нибудь офшор сделать, но офшор надо какой-то вид на жительство. Я думаю, что с российским паспортом сейчас
уже... Сейчас эти все схемы уже все
работают. Да, сейчас это самое отворот-поворот везде. Вот, поэтому, ну, знаешь, я вот как-то, я не знаю, мне тяжело думать про всех, вот я про себя как-то, я вроде устроен.
Мне, знаешь, как вот ребята говорили, они говорят не то, что это невозможно будет, это просто будет дорого. Вот как мы сейчас с тобой сидели, рассуждали, ты говоришь, мне надо наличку сюда перегнать, или там ты решил здесь открыть завод. Ну, попробуй миллион долларов перегнать сюда. Это уже в карманах через
Армению. Да какой завод здесь, ты что? Я все здесь... Тут чем больше, дольше я здесь живу, тем больше я понимаю, сколько разных способов
обмана. Отъема.
Отъема, мошенничества.
А, кстати, вот тоже интересный у меня на этот вопрос про безопасность для инвесторов. Кажется, что там способы обезжиривания инвесторов в разы более изощренные, чем здесь. Здесь ты понятно, от чего ожидать, откуда угроза выходит, а там... Вот по ощущениям, где тебе безопаснее как инвестору, там или тут?
И там опасно... И здесь опасно.
А там в чем? Ну, здесь опасность понятна. Ну,
смотри.
Условно говоря, госструктуры, раз, там потом...
Нет, ну, знаешь, я бы
законы сказал... Законы какие-то.
Да, я бы сказал так. Вот когда мы смотрим на макроэкономическую ситуацию страны, она важна. То есть важно, понимаешь, вот не то... То есть мне кажется, что многое определяет макроэкономика. Когда, понимаешь, Россия и США, они постоянно, так скажем, понимаешь, бодаются на мировой арене и тратят очень много денег на всякие, так скажем, вот эти, понимаешь, соперничества. Естественно, понимаешь, когда такие большие суммы куда-то уходят, то снизу идет драка. За каждый рубль, за каждый доллар. И в США то же самое. Там не лучше с этим. Понимаешь, когда ты берешь и тратишь 800 миллиардов долларов на этих авианосцев с самолетами, то, понимаешь, снизу уже особо ничего не остается. Идет борьба. Вот. А насчет там безопасной... Ну, понимаешь, есть разные способы инвестировать. То есть инвестировать в биржу...
Я не про биржу, я сейчас про коршунов, которые тебя могут откусить. То есть здесь, понятно, угроза, условно говоря, где можно потерять капитал? Развестись с женой,
везде.
Минус 50%, потом налоги, еще там какие-то, там с 13 до 25 сейчас собираются поднимать. Ну и так далее, и так далее. Эти пункты известны. А там откуда прилетит угроза, или она там, там тоже понятна?
Ну а куда там, то есть когда мы говорим инвестировать, то во что там-то? В завод?
Нет, имеется в виду, вот, что значит безопасность. Угрозы потери капитала от каких-то третьих лиц, не связанных даже с биржей.
Ну, а какие, вот, ну, если можно, пример какой-то. То есть
здесь я в России здесь все знаю, а вот там каждый раз это какие-то приключения.
Они примерно такие
же. Ну, вот смотри, я судился в США по поводу этих кадровых вопросов. То есть наняли сотрудника, который ни хрена не сделал работу, его выгнали. Он пошел на нас, подал в суд, и нам адвокаты сказали, ребят, у нас наши услуги будут стоить, там, я не знаю, 50 или 100 тысяч долларов. Тебе вам выгоднее ему 20-30 отдать, чтобы он от вас отстал. И мы, ну, то есть чувствуя себя, блин, просто так человеку 30 тысяч долларов подарили.
Да.
Вот я про это, ну, естественно, как...
Мне кажется, они вам брали немного, я бы нафиг послал.
Вот. Ну, логика такая. То есть, я про эти угрозы не знал, что может прийти какой-то сотрудник и просто потроллить. И здесь такого нет.
Нет.
Вот.
Да. То, что касается всяких схем и мошеннических вещей, там, может быть, даже и больше, чем здесь. Ну, да, да. Но это не инвестирование, это просто всякие...
Угроза для кошелька.
Да, ну там, может быть, даже и больше в этом смысле, я бы сказал. Они просто немножко другие, знаешь, то есть...
Вот эти как раз интересно.
Да, какие? Они немножко другие там и... Ну, к примеру, самое вот простое, это если ты там заболеешь, то тебя загрузят медицинскими счетами, так что тебя могут обанкротить, здесь этого нет.
На страховку, если я не работаю...
Она может сказать, что мы не покроем.
Ну, то есть, условно, я здесь просто вспоминаю, у меня мама вот в 22-м году ушла, и мы на онкологию потратили полный фарш. Здесь 1 400 000. Что-то около того цифры были. Я так понимаю, что там надо пару нулей приписывать, ну...
Миллион рублей, да?
Ну, это, условно говоря, там сколько? 14 тысяч долларов по текущему курсу. Там 12-14. Вот за все. Анализы, врачи, ну, полный этот... чуть больше поборолись, медицина хорошая, всем доволен, еще что-то. Это самое дорогое, там операция на сердце 3 тысячи долларов. Вот в Баклевке делали. Вот. Там, я так понимаю, это просто нолик
это или... смехотворная сумма. Ты там можешь влететь на миллионы долларов. То есть, если, не дай бог, там, понимаешь, один день американской больницы, может быть, там 30 тысяч долларов. То есть, да, нет, там, я бы сказал, что больше способов, где... Поэтому там люди валяются на улице, потому что их раздевают, у них там отбирают, все. Это больше способов, чем здесь даже.
Угу.
Да. В России же я бы сказал, что... Понимаешь, ну, опять же, какие-то другие, то есть вот...
Нет, здесь угрозы — это налоги откусить, справедливость, в кавычках, тоже откусить.
Ну...
Да, развод после... Брак.
Квартиру могут оспорить здесь, если ты ее купил. Потом все, что связано с каким-то... И вообще вот частная собственность в этой... у нас – это вообще какое-то абстрактное понятие. То есть вот, например, то, что касается там купить какой-то завод в России, я бы его никогда не покупал, потому что придут и скажут, ты его не так купил. Или там кто-то на него претендует, или мы у тебя отнимем лицензию на там что-то. Вот, то есть, если бы я это в общем сказал, что что там, что здесь беспредельничают, и я даже скажу, что вот для себя лучше эту сумму в биржу кинуть, чем начать бизнес самому. Вот если есть у кого-то, я не знаю, даже 10 миллионов долларов, да, ну что с ними, вот где, как безопасно в России можно эти 10 миллионов долларов...
Половина вложить? Бетон, половина в акции типа «Газпрома».
Так Сбера. Бетон это, ну вот именно, нет, бетон он же, а завод, вот бизнес, можно здесь купить какой-нибудь завод? Нельзя, понимаешь?
Опасно, да, ну если какое-нибудь коммерческое предприятие, типа там магазин «Пятерочка», ну так чуть попроще.
Нет, ну это не двига, в смысле сдавать там, сдавать, то есть, нет, это да, это вот, а я говорю, что вот какой-то бизнес, какое-то там производство, то там уже, понимаешь, вот в этом вся проблема. Вот. И в США то же самое. То есть я бы... Америка – это последнее место, где бы я какое-то производство делал или бизнес. Вообще ничего не хочу делать, кроме как в их биржу вкладывать. Вообще не хочу иметь...
Из-за дело. Доходности или тоже без небезопасности?
Не, из-за безопасности. Из-за их вот судов, из-за законов, где... Вот как ты сказал, что кто-то уволил кого-то, и они приходят, там начинают права качать. Это что за фигня, блин?
Да.
Это самое. Кто-то там кого-то там похлопал по попе не так, и сразу 35 судов, там этот sexual harassment нафиг. Это, ну, нет. Ну, то есть в моем понимании Америка – это место, где я бы вообще держался подальше от них нафиг. Это только какая-то большая корпорация может с этим дело иметь, у которой есть много-много ресурсов, чтобы и на адвокатов.
Следующий у меня вопрос. Да. У меня есть такой ролик «Не болтай или потеряешь деньги». В России там парочка неосторожных слов, и можно каких-то доходов лишиться, например, рекламных.
Да.
Чуть не так ляпнул, и тебе сказали, вот там присвоили какой-то статус определенный, ты без денег остался. Есть ли такое в Штатах? Если да, то где... Там нужно следить за языком и кому? Инвестору надо следить за языком?
Да, 100%. Знаешь, вот интересно насчет иноагентов, то, что я думал, да? Вот смотри, сколько в России всего иноагентов? 400, по-моему.
Не знаю.
Вот я гуглил. 400. Из них, по-моему, половина – это юрлиц. То есть физических людей 200.
Так.
А в стране живет 146 миллионов. Так какая вероятность у кого-то стать иноагентом?
Ну, низкая.
Вообще нулевая. У тебя лотерею больше выиграешь скорее, правильно?
Да.
Ну, это вот насчет, понимаешь, потому что вот все пишут там, может, опять же, вероятность статистическая. Я ничего, розовые очки слетели, я не пытаюсь ничего оправдать, я просто говорю математикой. Она очень низкая, то есть все боятся стать иноагентом, а на самом деле-то в реальности очень низко. Вот. Ну, вот и тут и кроме иноагента, если можешь поиметь проблем. Вот. Но, знаешь, вот эти бесконечные сравнения Америки и России, они сводятся, в конце концов, к тому, что не то, что эти страны разные, они похожи, понимаешь? Они очень жесткие, они опасные, и там могут там посадить за что-то или затравить, поэтому ответ, что и там просто немножко другие вещи. Здесь одни вещи ты... не надо говорить, там какие-то другие вещи не надо говорить. Вот. Но то, что за слова могут и там это отменить, канцельнуть, да, кого-то и здесь, это похоже. Поэтому на самом деле я уже давно понял, что у нас смотрят на Америку и копируют оттуда, понимаешь, многие плохие вещи. То есть, это не то, что наши страны противоположны, они на самом-то деле Понимаешь, во многом похожи.
Я просто для себя сделал такие запретные темы, на которые я практически не высказываюсь. Это там, условно говоря, война,
да.
Воспитание детей, как ни странно, потому что у меня один ролик был, там, помидорами закидали, у каждого свое мнение. Там религия, ну, там, 5-6 тем, на которые я вообще не говорю, потому что, ну, на всякий случай, зачем?
Да.
Вот, там-то, я так понимаю, что этих тоже, вот, там, 5-6 тем таких есть, на которых лучше просто вообще ничего не говорить, потому что иначе тебя...
Ну, во-первых, да, но я бы, наверное, сказал, что, может быть, то, что касается конкретно свободы слова, может, там чуть побольше этого. Я как-то вот, знаешь, я когда там ходил и видосы делал, я как чувствовал себя более раскрепощенно и говорил обо всем. А здесь я уже что-то начинаю думать. Потому что очень...
Ну, ты, наверное, боишься не угрозы со стороны государства, а физически людей, которые подойдут, скажут, ты не, вот, мы с тобой да, не согласны.
Да, и, ну и это, и то, что, знаешь, вот какая-то вот разница в том, что любая критика у нас воспринимается как-то очень болезненно. Вот прямо я заметил. Вот прямо вот, я не знаю, что... Причем любых каких-то. Критикуешь... Америку плохо, критикуешь Россию тоже плохо. То есть, вот, понимаешь, вот это ограничение свободы слова, оно не только от государства, а люди прям начинают что-то там как-то критикуешь что-то, и люди такие пишут, да, так и есть, типа, way to go, да, молодец, там, я с тобой согласен, там, все плохо.
Ну, если да, хочешь... количество конфликтов в соцсетях на порядок больше, это просто...
Да, да.
Это... Да. И у меня была просто техподдержка, есть был сайт знакомств, я делал в Азии, в Юго-Восточной, там у нас 10-15 языков, включая, как ни странно, Россия. И вот у меня суппорт российский был загружен, по, я не знаю, 24/7, где там матом, чтобы вы все там захлебнулись и так далее. И суппорт да, на да, английском да, языке, это типа, здравствуйте, все. Сэр, мистер, да, да. Помогите мне, пожалуйста.
Вот именно, то есть, все цивильно.
В плане хамства, конечно, у нас, да, беда с этим.
Да, да, это ужас просто.
Надеюсь, когда-нибудь это исправится. Следующий у меня вопрос про... активный доход. Вот удалось что-то в России построить, я так понимаю, вот тот же блог, он уже, можно на нем легко деньги зарабатывать, почему нет?
Вот, да, интересный вопрос, потому что для меня в России ничего легко не дается, даже с блогом тяжело, понимаешь, не так легко, потому что, понимаешь...
А мне как-то легко дается. Я тебе после передачи расскажу. Тебе
легче, может быть. Да, тебе легче. Я не знаю, вот, понимаешь, я, во-первых, я человек измученный, в общем целом, понимаешь, я часто плохо себя чувствую, там, я то-сё, мне и так уже, я, меня задал, понимаешь, вот как-то, я не могу сказать, что я работаю на полную катушку. Понимаешь, я уже, ну, не то, что я еле живой, но мне тяжело, понимаешь, не то, что я вот, не так уже я, не знаю, даже просто, понимаешь, простая жизнь, вот куда-то поехать, приехать, мне уже там, понимаешь, как-то вот, потому что меня так за всю жизнь меня измучили, вот, всем, что произошло. Поэтому то, что касается каких-то заработков, мне кажется, я просто уже, понимаешь, у меня уже нет сил там вкладываться. Я все силы потратил на заработок денег в Америке и на понимание их системы. Я работаю удаленно до сих пор на то, что там. Вот. А здесь я, понимаешь, даже с блогом это не так просто там какую-то рекламу получить. Кто-то мне там что-то какой-то заказывал рекламу, потом что-то не хотели, чтобы я переделывал 10 раз. Замучили я меня думал, просто.
Да, особенно заказчики такие да. большие, зелененькие, желтенькие.
Да, да. То есть да. Я говорю, я не могу уже переделывать это все. Я так уже, вы мне там не так много заплатили, чтобы все это... Но я сделал все, что мог, и они хотели там даже то, что надо было переделать.
Ты
было...
на балалайке сыграл еще.
Ну да. Вот. Поэтому да, то, что касается дохода в России, с этим тяжко. Вот, его особо нету. И вот с этим мне тяжело. Я бы сказал, что нелегко вот мне как-то с этим. Потому что, опять же, у меня как-то вот очень многое там. Я там как-то вырос. У меня там многие вещи как-то забиты уже, знаешь, вот что-то. И как-то вот с этим... Вот, с каким доходом в России тяжело.
А ты не пробовал здесь вот такую историю использовать? Это есть блог, это площадка влияния, ты медийная персона. Тебе получается там, условно говоря, там ты связи наработал за 25 лет, а здесь, если ты записную книжку правильно заимеешь, по-моему, это лучший актив здесь у нас. То есть, условно говоря, вот ты сейчас пришел, я тебе вот прямо после эфира подскажу, как с Ютубом быть. Вот таких человек 20 контактов за год заведешь, и ты с... Этим тут тоже, ну, здесь легче станет, намного легче.
Ну, знаешь, мне просто, может быть, кажется, что когда, вот, к примеру, если тебя взять, ты вот, понимаешь, ты не уезжал никуда, да, вот ты, понимаешь, и тебе, может быть, кажется, что ты... На самом деле, это не так легко, когда ты приезжаешь, понимаешь, с нуля, мне надо было здесь квартиру купить, мне надо было здесь обосноваться, Вот, то есть все это очень тяжело, понимаешь?
Это бытовуха, все на жене, а я...
Ну да, да, вот. И поэтому, когда, знаешь, вот, к примеру, у кого-то уже все на мази, да, все уже там какие-то работы или доходы или бизнесы какие-то есть, они, понимаешь, не понимают, насколько это труднее мне. Потому что меня, вот, понимаешь, под ноль, когда мои родители уехали, они снесли все под ноль, продали себе квартиры, поэтому я здесь прям вот с нуля все начинал. Вот, и поэтому я не могу сказать, что вот легко, и у меня появился... То есть, ну, знаешь, ситуация такая, что если бы у меня вообще не было денег, то я бы, конечно, пошел бы, вот мне предлагали там администратором базы данных, чуть ли не там 500 тысяч в месяц, то есть я бы пошел, мне просто не надо. Поэтому не то, что я совсем не могу в России заработать, я бы мог, если бы приспичило. Вот, но какого-то вот легкого, какого-то приятного дела... Не просто вот на работу ходить, то особо нет. То есть с этим нелегко для меня.
В завершение у меня несколько вопросов про деньги и счастье. Ну, первый базовый вопрос. Можно ли за деньги счастье купить? Хотя бы там при помощи 2-3 ходовок. То есть не напрямую там пришел, заверните мне 2 килограмма счастья. А как-то вот там купив себе что-то, что потом в итоге счастье принесет. Как ты думаешь?
Ну... Опять же, мне кажется, знаешь, деньги – это часть, составляющая общей картины вещей. Вот. Если есть здоровье, там, семья, и... то есть деньги, конечно, не помешают. Могут ли принести деньги счастье? Деньги всегда – это вещь хорошая. Они... Деньги дают свободу. И, к примеру, понимаешь, я бы вообще не смог в Россию назад приехать, если бы у меня денег не было. Логично. Неважно что. Поэтому деньги, наверное, ну, да, просто это не... Понимаешь, это не такой не «да» и «нет» ответ, а он более сложный. Вот. Но деньги – очень нужная вещь, и они очень помогают, чтобы создать какую-то комфортную, хорошую, счастливую жизнь. Поэтому, наверное, более «да», чем «нет».
Я сейчас пишу третью книгу, она будет о психологии денег. Я, соответственно, беседую с коллегами. Мне витрина, я не очень люблю витрину, когда люди на витрину выставляют этот супергерой, там, миллионер и так далее. Мне нравится как раз где-то там на задворках покопаться. Почему? Потому что, ну, я вижу эти слабые места и у себя, и пытаюсь их как-то там, эти пробелы убирать. У меня вот вопрос, вот, например, я у тебя видел такую вот серию роликов про боль, связанную с отношениями с женщинами. Ну, ты там пережил, говоришь, ну, то есть для меня этой боли вообще нет. То есть я тебе могу, я не знаю, езжай в Беларусь, у тебя там этих невест, ну, просто на подбор. И красавицы, и умницы не хамят, не дерзят, ничего там. Любят, на руках носить будут, готовить и так далее, и так далее. Там в Поволжье езжай, там найдешь себе миллион этих невест. Почему у тебя не получается построить отношения, или, может быть, уже получилось? Может быть, эта проблема какая-то не страновая, она скорее там психологическая. Там, ты, например, боишься, там, что сейчас они отожмут 50% капитала, ну, есть такой
есть
страх,
да.
Есть
такое, да.
Так, ну, хорошо, не обязательно же в ЗАГС идти.
Ну, да, вопрос хороший. Как всегда, ответ в том, что это, знаешь, сразу несколько вещей одновременно. То есть, во-первых, конечно, частью дела во мне, ну, такая у меня генетика, я не знаю, вот фиг его знает, мне тяжело с этим.
Так.
Вот. Частью то, что у меня была очень тяжелая жизнь, и меня... У меня и так, у меня же психика там не самая лучшая, да, в семье там какая-то склонность к депрессии есть и тому подобное. Вот. Меня еще и замотали, измотали, понимаешь, всеми этими переездами. То есть первое, что у меня... Я и от природы не очень, понимаешь, такой какой-то...
Внешний смысле?
Не, я бы не сказал. Ну, не знаю. Блин, крутится слово outgoing по-английски, но это общительный, в общем.
А,
да, вот, понимаешь, я не суперсоциальный человек, я, может быть, какой-то немного такой социофоб в чем-то. Вот, это раз, потом измученный, это два. То есть, если бы у меня не было... Понимаешь, вот то, что люди не могут... Они все говорят, а почему то, что ты переехал в Америку, тебя измучило? Ну, блин, потому что это... Люди вообще, понимаешь, у людей, может быть... Там депрессия от того, что они плохую отметку получили, они могут с крыши прыгнуть. Потом иди спрашивай, а что ты прыгнул с крыши? Ну, отметка же. Ну, он прыгнул. Это реально есть вещь. То есть первое – это сам по себе я родился таким. Вот. Второе – это меня измучили, измотали. То есть если бы не было этого переезда в США, и если бы я здесь спокойно жил, пошел здесь в вуз, то, наверное, было бы легче мне с кем-то познакомиться лет в 20. А вместо этого в 20 лет у меня уже крыша поехала от этих переездов в США.
Угу.
Вот, знаешь, там народ валяется, вот бомжи, вот у них крыша поехала. То есть не один такой. Там много людей, которых всякий кризис. Вот. И третье, мне кажется, что ну, внешняя среда, она...
Агрессивно.
Да, то есть, ну, если легко, это супер, то есть это классно. Вот. Но мне кажется, я не один, кто имеет проблему с этим у нас, судя по демографической ситуации, которая там минус 500 тысяч каждый год. Поэтому не только у меня проблема там познакомиться с кем-то или завести семью, это у многих других людей есть. Поэтому все вместе как-то, все это вместе и ну, типа...
Смотри, вот у меня, когда какой-то таракан в голове возникает... Угу. Я его пытаюсь вывести. Я говорю, вот мне это неудобство причиняет, там, я не знаю, когда меня люди, когда меня там бывшая жена называет плохой отец, например.
Ага.
Или у меня там неудобство вызывает вот это, вот это, вот это. То есть, перечисляя пункты, если в бумажку записал, неудобно, неудобно, неудобно. Ага. Потом иду к психотерапевту и говорю, уберите мне, пожалуйста, это. Я им плачу это за сеанс, там, за 4, 5, 6 тысяч рублей. 2-3 сеанса, у меня проблема ушла. Почему ты это не используешь?
Вот фиг его знает. Деньги жили нафиг на этих психологов. Ну,
15 тысяч рублей, у тебя проблемы нет.
Ты знаешь, вот я не знаю. Я думаю, ну почему мне платить за психолога, когда я за бесплатно могу с другом поговорить?
Блин? Тогда, вот я тебе объясню, почему. Друзья крутят тебе все время одну и ту же пластинку.
Нет, смотри, я не спорю с тобой, я верю. Я просто говорю, что я, блин, вот...
Либо дают банальные советы, да не парься, да иди познакомься. А он тебе ковырнет так, что... Я не знаю, у меня бывало так, что я на сеансе сидел весь в соплях, рыдал.
Нет, смотри, я вообще не спорю с тобой, я согласен, что они эффективны, я просто вот реально жмусь и нафиг, не знаю, почему-то мне жлобность мешает все это сделать, и вот я, понимаешь, это... Я согласен, что, может быть, и надо... Ну, знаешь, я не знаю, то есть, ну, конечно, в каком-то смысле... Мне просто кажется, что психолог не решит прямо так все мои проблемы, они гораздо, понимаешь, они не испарятся... Вот того, что я там с кем-то поговорю, конечно, легче будет, но... Ну, знаешь, я не знаю, я как-то...
Мне интересна твоя проблема, знаешь как? Ты приходишь, а ты начинаешь описывать бытовые ситуации, а он тебе говорит, так, это все неинтересно, что ты там с кем-то вчера поругался, еще что-то, кто тебя там задел, давай копать.
А-а-а.
Вот прям вот эту проблему под микроскопом посмотрим, почему вот здесь вот так.
Ага.
А в мишуру вот эту, которую мы с друзьями крутим, пластинку, он ее отбрасывает.
Нет, я не сомневаюсь в их там... Да, это, блин, классно. Ну вот, не знаю, может, и надо пойти.
А у меня приятель Сергей Котарев приходил на интервью, он говорит, русскому человеку не очень нравится страдать. И если у него это страдание убрать, то вся творческая вот это вот... Может быть, у тебя канал закончится, если ты страдать перестанешь. И он говорит, мы специально это делаем, но там от Достоевского начиная и заканчивая вот этим, что нам нравится страдать.
Смотри, страдать это правильно, только я бы сказал, что страдания приходят извне. Нас делают так, что мы, понимаешь, не то, что... Ну, если посмотреть на историю нашей страны, то не то, что страдают люди, потому что они просто ходят и страдают.
Нет, понятно, что внешние происходит, факторы понимаешь? Есть, конечно.
Вот, всякие катаклизмы бесконечные. Поэтому вот, понимаешь, хотелось бы, чтобы катаклизмов не было.
Так не будет.
Вот именно. Понимаешь, я могу там как-то... Я сам, понимаешь, я же не могу контролировать. То есть, если я там хожу и не страдаю, я еще как-то могу пытаться не страдать. Но я не могу не... Знаешь, если там, образно говоря, 75 лет Советского Союза, да, где очередь за штанами на 2 дня, то ты же не можешь стоять в этой очереди и сказать себе, ну, я не буду, я счастливый. Понимаешь, тебя это канать будет. Это, ну, система. Поэтому эти страдания, они немного извне от того, что мы живем здесь. Вот. И в США, кстати, то же самое. Это не уникально. Я тоже вот когда я понял... Во-первых, когда я уехал из Америки, у меня огромное количество страданий прекратилось.
Например?
С едой, с общением. С деньгами лучше стало, потому что все дешевле и нету страха, что там... Вот, то есть, видишь, эти страдания, они зависит от того, где ты находишься, не только вот... Поэтому, понимаешь, вот все время вот одну вещь, которую, я не знаю, люди, мне кажется, они все время во всем винят себя, они думают, что проблема в них. А на самом деле проблема не в них, она, понимаешь, в том, во внешних факторах постоянно. То есть страдания, они, ну, потому что происходят страдальческие вещи.
В том числе.
Да.
В завершение вот такой вопрос. Тоже моя боль. Как меня деньги загнали в тупик?
Угу.
Расскажу. Значит, сидел у меня в гостях Миша Токовинин. Это такой интернетчик в России, АМЦРМ сделал. И он, ну, очень мудрый дядька, там миллиардер рублевый.
Круто.
Вот. И он мне говорит, ты знаешь, вот логика такая, если ты получаешь 500 тысяч рублей, а тратишь 450 тысяч рублей или 500, то ты идиот.
Uh-huh.
Это первая реплика. Он говорит, но если ты получаешь в месяц, я не знаю, там 1 000 000, 2 или 3 миллиона рублей, а тратишь 100, 200, 300 тысяч рублей, то uh-huh. ты тоже идиот. Uh-huh. Я чешу голову и говорю, кажется, я отношусь ко второму типу идиотов.
Да.
И тут меня замкнуло. Я, кстати, в этот же день пошел квартиру купил. Я до этого жил в съемном жилье. Прям вот в этот же день решение принялось. Вот эта вот прижимистость, она не мешает ли тебе жить? Вот это вот, что вот я, не знаю, тут как ты назвал вначале цифру какую-то, 500 долларов.
Хороший вопрос. Угу. Она и мешает, и одновременно какие-то плюсы имеет. Потому что мне кажется, что я ушел на пенсию, образно говоря, не работаю уже с 20 лет, потому что я умею экономить. То есть это хорошо, но то, что перекосы есть. Ну, блин, мне это нравится, я не знаю. Может, я какой-то вот... Мне нравится, я не знаю, экономить. Мне нравится ездить на общественном транспорте. Ну, я не знаю, вот, например,
Я тоже это люблю, но да. Просто как-то себя поймал на мысли, что ты сидишь и трясешься, думаешь, а как же вот он капитал есть, ну, хоть... Ну, пусть ты... Я говорю, ну, я же к жене пришел, я говорю, можно я 30% от доходов потрачу? Она говорит, блин, это много, ну, в абсолютном выражении много.
А куда
много.
Ты хотел потратить на что?
Я себе купил электробалалайку, купил себе PlayStation, купил себе...
А, ну, так это ничего,
Съездил там отдохнуть. Ну, вот какой-то по мелочам, ну, которая в сумме там набежала, ну, приличная сумма, там, несколько сотен тысяч рублей. То есть, для меня это дикость была относительно моего трат. Ну, гитару купил еще одну там бас. Там, много всего.
Угу.
Напокупал. И не только связанное с тратами, это еще и про любовь я стал думать. Там, допустим, дом купил не для того, чтобы отдыхать, а чтобы там собрать бабушку 89 лет.
Так все правильно.
Племянники приедут и так далее, и так далее.
Знаешь, мне кажется, во-первых, то, что ты описал, это какие-то мелкие расходы. Ты же не бухнул на 600-й Мерседес.
Нет, мне не... я вот. Тоже люблю общественный это транспорт. Да.
Это фигня. Мне кажется, вот с деньгами, по крайней мере, в моем опыте, главное не по-крупному лохануться и потерять много денег. Ты купил балалайку, ну чё, балалайка нормально.
Играю яблочко да, сейчас, как
вот.
Шарик.
Вообще офигенно. Вот. Тут главное, понимаешь, не влететь в какие-то крупники в первую очередь, которые разрушили бы тебе, понимаешь, вот влететь в какую-нибудь квартиру, которую оспорят.
Да.
Вот. Или там, понимаешь, бахнуть какие-то большие деньги куда-то.
Биткоин вложить.
Как биткоин. Ну да, где-то вот какая-то потеря, она... Вот это главное. Вот. А то, что я не знаю, но... Понимаешь, я люблю тратить деньги. Во-первых, я люблю эти деньги приумножать. Мне приносит удовольствие, когда я смотрю. Я не говорю, что у меня какие-то там адские деньги, но мне нравится, когда их становится больше. Типа, это нафиг азарт какой-то.
Mm-hmm.
Поэтому я и не хочу их тратить, чтобы их еще больше было. А потом на что я буду тратить? То есть, единственное, вот я бы хотел купить, может быть, какую-то другую немножко квартиру получше. Вот. Но здесь квартиры вообще в долларах не растут, поэтому
выбор. Мне вот коллега посоветовал, он говорит, ребята, вы замените дешевый дофамин, который вы от покупок получаете, на любовь, окситоцин, гормон доверия.
Угу.
А любовь, она, инвестиции в любовь, они копейки стоят. Там, условно говоря, съездить к бабушке, это 54 рубля или сколько там билет на автобус стоит, и получается, ты как бы инвестируешь, но деньги все равно прирастают сами собой, а ты вкладываешься только в то, что любовь, она долго не проходит. Я не знаю, там, к жене, к котам, к детям, к бабушке и так далее. И у меня этот лайфхак такой вот за последний год откровение прям для меня было, что, во-первых, это копейки стоят.
Копейки стоят, да. То есть ничего с этим нету. Ты знаешь, мне кажется, больше вопрос, по крайней мере, вот для меня, я думаю, для любого человека с капиталом, это то, что делать с этим капиталом. То есть вот, ну, к примеру, вот даже если представить, у кого-то 100 миллионов долларов, да, что с ними делать? появляется проблема.
Проблема, да, деньги.
А что с ними? В бирже оставить может, биржа рухнуть. В отель купишь в Италии, его отожмут, там под санкции попадешь. Вообще нету никаких способов. Вот самое вот это...
Сейчас нас зрители с зарплатой 40 тысяч рублей посмотрят, скажут,
а какая разница?
Сволочь.
Ну, да, я не...
говорит, нам бы ваши проблемы.
Не, я не говорю, что у меня есть 100 миллионов долларов, вот, их нет.
У меня тоже нет.
Вот. Но это, мне кажется, проблема с любыми даже деньгами. Ну хорошо, даже если у кого-то есть там 10 миллионов рублей, да, что с ним идет? Купить на... Вот, вот это главная проблема капитала. Она проблема для меня тоже. Вот я все время думаю, что с деньгами-то делать? То есть купить мне ничего, вот мне реально ничего особо не хочется купить. Мне не хочется Феррари. Я мог бы. Нахер не хочу. Вот. Что еще?
Давай в комментариях подвесим вопрос, что нам купить. Накидайте, пожалуйста, идей.
Нет, смотри, я просто вот, да, хочу сказать, что чтобы я хотел купить, это то, что какое-то выгодное, безопасное вложение этих денег. Вот то, что я бы хотел, а его, понимаешь, очень тяжело найти, потому что нет безопасности нигде. Вот. И вот это то, что я хотел бы для своих денег. Естественно, любой человек с какими-то любыми деньгами, 100 миллионов, 1 миллион, неважно, он хочет... Ну, если у него какие-то мозги есть, он хочет их приумножить и не потерять. А это тяжело в этом, и потому что везде их можно потерять.
Сергей, спасибо большое, что пришел,
да,
поделился.
Вам
такая
пригласил.
Философская беседа получилась. Надеюсь, зайдет. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, на телеграм-канал. Там контент, которого нет, не будет никогда в Ютьюбе. Ссылки я оставлю в описании. На твои соцсети, да. Соответственно, YouTube-канал.
Да, YouTube-канал главный. Вот, если...
Я ссылочку оставлю. Ты только не удаляй, пожалуйста.
Я ничего.
Вот. А то у тебя там периодически бывает, ты уходишь на годик надо в непубличное пространство.
Это... Потому что я обижаюсь на все, что там пишут. Вот. Если можно, не писать мне обидные вещи, пожалуйста.
Не пишите, пожалуйста, обидные вещи. Там автомодерация есть, можно это? Я тебе потом
не помогает,
подскажу.
Их там столько, что заваливает. Модератор крэшается нафиг.
Угу.
Гуглах компьютер крэшается.
Телеграм-канал тоже.
Да, там есть, значит, все ссылки в Ютубе. Все. То есть главное это в Ютуб, а там ссылки на все в этом в описании.
Ну, я все оставлю, обязательно подписывайтесь, посмотрите. Там интересные иногда мысли возникают. Я сам смотрю уже несколько лет, тоже интересно.
Супер.
Спасибо тебе большое.
Да, спасибо за приглашение.
Надеюсь, выпуск был полезным. Всем пока.